Утренний эфир «Радиославия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио монастыре.
Много времени учебы у меня занимает. На выходной семейная жизнь.
Мы должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не было такой сессии ужасной. Тяжело мне все
сдать. Лекции, семинары. Интересно все, читай много.
В новгородской студии Любовь Лазина. Доброе утро всем, кто слышит нас в эти минуты, и коротко о темах сегодняшнего выпуска. В минувшую пятницу в Великом Новгороде был Державинский день. Состоялось вручение национальной юридической премии и именных стипендий имени Державина. Но начался этот день традиционно с презентации новой книги депутата Государственной Думы Павла Крашенинникова. Любопытная тема об отношении иерархов русской церкви к западноевропейской книге была поднята во время недавних дней православной книги. К ней тоже обратимся. О вреде перекусов на бегу и прочих удовольствиях в виде чипсов и шоколадок предостерегали студентов на конференции по здоровому образу жизни. И о галлицизмах в нашей речи будет говорить рубрика о русском языке. Их очень много, появились они еще в 18 веке. И даже Пушкин писал: «Раскаяться во мне нет силы, мне галлицизмы будут милы, как прошлой юности грехи». Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода. В минувшую пятницу в Великом Новгороде состоялась четвертая церемония вручения Российской национальной юридической премии имени Гаврила Романовича Державина. Ее в этом году присудили первому заместителю председателя Совета Федерации Николаю Федорову. И еще трое студентов Новгородского университета получили именные державинские стипендии. Это студент отделения истории и архивоведения Артем Межурецкий, студентка отделения филологии, журналистики и межкультурной коммуникации Светлана Березовская и студентка юридического факультета Анна Андреева. Но начался этот день, Державинский день, в Антонове. Свою новую книгу «Страсти по праву» представил здесь депутат Государственной Думы Павел Крашенинников, и это тоже уже традиция. В чем суть нового издания? Об этом парламентария расспросила наш корреспондент Екатерина Валова.
Это 1917-1938 год. Здесь как раз я предлагаю свое видение, как менялось право, что с ним происходило, как большевики первоначально считали, что ни государство, ни право, ни семьи, ни наследство и так далее ничего не будет, как они потом пришли к тому, что все-таки оно должно быть, как это происходило, как происходил красный террор, как происходило, что из разных предложений сформировалось одно. И, в общем, этот весь период в лицах, в отраслях законодательства и в том числе в архивных документах я это все подаю. И я постарался дать общедоступным языком. И более того, поскольку там для некоторых наших партий это не очень приятная история, вот, я все-таки делаю ссылки на их же самих, когда есть там цифры, когда есть их высказывания, как они сами называли это, чтобы это не выглядело какой-то моей оценкой. Здесь оценки они напрашиваются, и мне хочется, чтобы люди сами это делали. Постарался это сделать для тех людей, которые интересуются, чтобы и их интерес был как-то удовлетворен.
Павел Владимирович, вы сказали про персонали, как вы выбирали этих людей?
Да,
и все-таки кто самый интересный, может быть, вам показался?
Ну вот персонали – это те, которые, во-первых, были связаны с наукой, во-вторых, принимали решения. И, конечно, этот период характеризовался не самыми выдающимися. Ну, они выдающиеся в своем, они, конечно, все очень сильные, но в основном они все достаточно кровавые люди. Там кто-то из них очень известный, например, Вышинский или Крыленко. И вот так более-менее их слышали. Про некоторых забыли, их стерли из памяти. Но вот я, например, был такой Гойборг, который все законодательство там до 23-го года, кодексы все делал, фактически возглавлялось. Мы его фотографию еле-еле нашли в частной коллекции, нашли фотографию. Сейчас в интернете уже появится, я надеюсь. Поэтому вот эти люди с хорошим базовым дореволюционным образованием, как они вот приходили к таким выводам, они не только обслуживали вождей, Они сами вот предлагали, например, расправиться с церковью, с имуществом, священниками, с компетенцией, которая была до революции по органам записи актов гражданского состояния, там, по рождению, наследству и так далее. Поэтому здесь вот это дается, я их выбирал вот с этой точки зрения. Есть ли здесь субъективный момент? Ну, конечно, есть. Конечно, есть, и кто-то здесь может быть более запятнан, кто-то менее, кто-то, может быть, в других исторических условиях был, ну, просто в другой категории, но вот получилось так. Дальше работа идет, дальше, ну, мне кажется, вот после 38 года все-таки, когда Вышинские точки поставил, уже рассуждений, какое должно быть право, не было, была одна позиция, там уже, ну, на мой взгляд, после уже войны стало советское право, именно советское право развиваться, ну вот, ну, там, как говорится, другая история.
Мы уже по традиции каждый год с вами встречаемся, вы представляете книги, сейчас над чем работаете, и через год будем встречаться здесь же?
Спасибо, вот сейчас как раз работаю над продолжением, там у меня 39-61 год, это военный период, ну, на первый взгляд, он с правом не очень связан, потому что там принималось очень много различных законодательных актов, хотя, собственно, законодательный орган не работал, был Государственный комитет обороны. И функции еще законодателя принял на себя Верховный суд. Это такая ситуация с точки зрения нынешней системы правопонимания. Она даже вот сейчас коллеги, они говорят, разве так было, раз такое может быть было. Вот. Потом послевоенный период очень интересный, потому что мы уже вступили в том числе в эпоху такого разветвленного международного права. Создавался ООН, был Нюрнбергский процесс, очень интересный, потому что самое интересное, что настаивал СССР на Нюрнбергском процессе. Англичане и американцы не особо хотели, особенно Черчилль не хотел. Дальше идет вот после военного государственного устройства. Сталин перекроил всю страну, у нас появились новые территории, и те области, которые были, он тоже перекроил. И дальше у нас пошли поправки в Конституцию, и очень много. И дальше пошли истории, когда пришли, в общем-то, люди одного, как бы, так сказать, разлива, из одной компании пришел Хрущев из компании, и они, собственно говоря, пытались уже бороться с тем, откуда они взялись, как это у них получилось, и с точки зрения именно правовой, не с точки зрения исторической, этих исследований много, но с точки зрения права, как это выливалось там, в какие-то кодексы, в какие-то законы. Я беру эту сторону, и, ну, вот, я надеюсь, что если будет такая у вас потребность, я приду, так сказать, с этой книжкой.
И книжную тему мы пока не бросаем. Недавно в Великом Новгороде завершились Дни православной книги. Одна из конференций в рамках этих дней прошла в Новгородском университете. Любопытных тем было затронуто немало. Одну из них поднимал старший научный сотрудник Государственного архива Новгородской области Николай Солоников. О подробностях мы его и расспрашивали.
Келейные письма Амвросия Юшкевича, вопрос об отношении иерархов Русской Православной Церкви к западноевропейской книге.
Давайте раскрывать нам подробности, какие-то интересные подробности. Как же относились иерархи Русской Православной Церкви к западноевропейской книге?
Ну, дело в том, что мы имеем удивительный корпус источников, письма Амвросия Юшкевича, 1744 год. В этом году он находился в Москве и переписывался с разными лицами. И в том числе среди этих писем есть писем 7, которые касаются истории приобретения в Голландии по заказу Амвросия специально вот книг. Это 298 томов, которые были привезены в Петербург, а потом в Новгород. И вот мы привыкли, что личные библиотеки – это всегда личный интерес читательский. Но вот анализ этих писем, он показывает, что владыка не только для себя книги приобретал, но и для того, чтобы отсылать другим иерархам Русской Православной Церкви в другие епархии. Ну, в частности, митрополиту Антонию Нарожницкому, митрополиту Тобольскому и Сибирскому, с которым он состоял в переписке, и который просил его прислать ему сюда, в Тобольск, для открытия в Тобольской семинарии книги. И вот владыка Амвросий Юшкевич эту просьбу выполнил, и в том числе часть книг, которые прислали ему из Голландии, по всей видимости, переправил туда.
298 томов. Что это были за книги?
Ну, это были в основном книги, связанные с богословием, книги иезуитов. Это были творения отцов церкви, это была патрология. Это был «Эразм», там два его произведения, «Энхиридион Милитис Христиане», которые, кстати говоря, вот из всего этого количества книг Амвросий для себя попросил прислать в Москву из Новгорода, когда книги уже приехали сюда, только две книги «Согласование Библий» и вот как раз «Энхиридион» Эразма Роттердамского. Вот. Книги самые разнообразные, но книги, в общем-то, того времени, характерные для интеллектуалов, получивших образование в Киево-Могилянской академии. Вот, но в основном богословского содержания.
А то, что мы относились к разным ветвям, так сказать, церкви, это не мешало, значит?
Нет, я думаю, что это не мешало, потому что православная обрядовость и, в общем-то, догматика православная не нарушалась чтением католических авторов. Вот, наоборот, дело в том, что отцы церкви издавались в это время только в Западной Европе. Вот, и получить тексты творения отцов церкви можно было, только вот купив их в Европе. У нас не было еще такого, поэтому это был единственный способ познакомиться и читать труды отцов церкви.
А это были старопечатные книги?
Это были издания в основном 17 века. Несмотря на то, что это был уже век 18, более того, почти его середина, 40-е годы, в основном это издания второй половины 17 века. Ну, в частности, вот собрание отцов церкви, 28-томное, было издано в Лейдене в конце 70-х годов. В 1677 году.
И эти книги, которые тогда были присланы, да, по просьбе Юшкевича, они здесь, на территории страны, у нас где-то присутствуют, сохранились?
Я не нашел концов относительно того, какие именно книги отправил он в Тобольск. Причем понятно, что он не был благотворителем, а владыка Антоний должен был возместить сумму. Но дело в том, что книги, которые попали в личную библиотеку владыки, они попали потом в состав библиотеки Новгородской духовной семинарии, и здесь, в Антониевом монастыре, в здании, специально построенном в 18 же веке, и хранились.
А сейчас?
Они были вывезены в 1925 году отсюда в Ленинград, в публичную библиотеку, и там, в этом океане, в общем-то, растворились, поэтому они где-то должны там лежать и постепенно выявляются, но это процесс очень трудоемкий и долгий.
Это «Радио Славия», выпуск радиожурнала «Университет». Перекусы на бегу, недосыпание, стрессы, постоянное умственное напряжение. Вести здоровый образ жизни ответственному студенту непросто. Будущие медики, а надо сказать, что нагрузка в медицинском институте не из легких, ощутили это на себе. К сожалению, начало взрослой самостоятельной жизни для многих оборачивается проблемами с пищеварением. Поэтому на традиционной вузовской конференции, посвященной вопросам здорового образа жизни, студентка кафедры «Лечебное дело» Анна Храмцова предостерегала первокурсников от вредных перекусов. Нашему корреспонденту Ольге Осиповой девушка призналась, раньше она и сама была не прочь пообедать чипсами и шоколадками из автомата, который стоит на первом этаже института, но теперь обходит его стороной.
Я бы хотела просветить студентов первого курса по поводу проблем здорового питания, потому что, вы понимаете, вот когда студенты поступают из школы в университет, все равно режим меняется. Здесь многие переезжают в общежитие, и сразу же организовать свой быт не получается. Очень много учебы, и многие питаются фастфудом, употребляют слишком много вот таких вот концентрированных напитков, чай, кофе. И вот видели автомат вот там внизу на этаже перемена? Все сразу же бегут туда, то есть не в столовую поесть, а на перекусы. Я бы хотела вот показать, какие будут последствия, то есть ожирение, там аллергические реакции, бронхиальная астма, вот из аллергических реакций у тех, кто предрасположен к этому, чтобы они знали и не забрасывали свое здоровье. Это не значит, что надо вот засесть за учебу и вот учеба, учеба, еще раз учеба. Нужно и о себе заботиться, потому что когда ты не спишь, не ешь нормально, у тебя в организме это отражается, недостаточно витаминов, у тебя одни токсины, потому что Бог знает, что там в этот фастфуд кладут. Ты, разумеется, можешь заболеть. Тем более еще те, кто из других городов, у них идет акклиматизация. Вот я сама на первом курсе заболела гайморитом. Не следила своим здоровьем, у меня понизился иммунитет, и очень легко заболеть после этого, потому что климат здесь более влажный и холодает гораздо раньше. Вот для человека, который вот привык к более теплому климату, для него это сложно может быть адаптироваться.
А вы откуда приехали?
Я из Петербурга.
Из Петербурга учиться в Новгород?
Да, я просто хотела как бы научиться самостоятельности, а не с родителями жить. Подумала, что я так смогу организовать свою самостоятельную жизнь и свою карьеру сама построить. Я же вам говорила, что вот проблема акклиматизации, то, что я заболела. Да, у меня была проблема, потому что вот ты приходишь с занятий, так, поесть я уже не успею, сразу же за учебу. То есть я не ужинала. Поскольку я не высыпалась, я просыпала, нужно было сразу бежать на занятия, на лекцию. Я успевала, вот как раз таки покупала в автоматах это сладкое, это уже приелось, я не могу это покупать, видеть, не могу этот автомат, берите его, пожалуйста. То есть ни завтрака нормально, ничего. Единственное, я нормально обедала в столовой. Ну, это когда деньги были, когда вот стипендия, там студентам, разумеется, не платят полноценную зарплату в месяц. И вот результат, снизился иммунитет, недостаток витаминов, поэтому вот то, что вот первокурсники сразу же начинают вот за учебу так садиться, вот эти темные круги под глазами, не надо себя насиловать, потому что потом, вот смотрите, первый курс, это вот только первый шаг. 4 экзамена самых важных, особенно для лечебного факультета: анатомия, гистология, биохимия и философия. Если мы их не сдадим, вот особенно еще зимние сессии физиологии, очень многие отчисляются. Поэтому я бы очень хотела сказать, что студенты милые, пожалуйста, не насилуйте себя в этот первый год. Внимательными будьте, да, учитесь на выходных, но, пожалуйста, не забывайте о себе, потому что потом, когда вы с лета, ну хорошо, вернетесь более-менее отдохнувшие, вы опять начнете себя насиловать, но организм уже скажет: так, дорогой, ты меня в прошлом году уже понасиловал, и сейчас у меня сил меньше. Так что давай-ка пока, вот до свидания.
Скажите, а живете вы в общежитии или снимаете?
Я живу в общежитии как раз-таки, потому что, опять-таки, ну, не все могут себе это позволить.
Ну, а как, собственно, в общежитии наладили вот эту систему правильного питания? Я так понимаю, на втором-то курсе уже взялись серьезно.
Во-первых, у меня мама и отец занимались в свое время вот этим вот составлением диет. И они мне вот каждый раз звонили, говорят: ты поела, ты точно поела. Вы знаете, когда тебе так говорят, вот совесть мучает, что ты не поел. Ну, хорошо, я сейчас съем. Когда они услышали, что я питаюсь бутербродами, это тоже они не были рады этому. Они сказали: если ты не будешь хорошо питаться, то мы тебя заберем отсюда. Я вот подумала: нет, я хочу здесь остаться, мне здесь нравится. Что надо для этого сделать? Вот действительно, задалась я вопрос: что надо для этого сделать? Хорошо, бегать по утрам, ну, похолодало, я перестала. Не хочу гайморит заработать опять. Я накупила себе кучу продуктов и так подумала, вот каждый раз на уроке ставила себе будильник. Будильник пошел, еда. Ну хорошо, 5 минут, я себе заранее суп сделала, хорошо, я его поем. Робот, встать, поесть, поесть. Вот, то есть я себя буквально заставляла оторваться от учебы и заставляла себя есть.
Ну, а теперь, наверное, привычка выработалась?
Да, главное, самый человек – существо привычки. И главное – выработать привычку, чтобы это потом у тебя уже на автомате шло. Потом режим питания – это вот как в армии. То вот когда у вас четко по питанию, тихий час, когда детей приучают, вот все это у тебя уже на подкорке работает.
Ну, а вот по поводу привычки. Понятно, что студенты на первом курсе, многие, которые действительно приезжают сюда, отрываются от родителей, они сталкиваются с такой проблемой, что вот питание. Что-то купил, по-быстрому перекусил, готовить не хотят, тем более мальчишки. Да и условия не всегда, может быть, позволяют в том же общежитии. Вот не кажется вам, что такая привычка, она вообще заложена со школы? Вот те же автоматы, которые вы ругали, они и в школах ведь стоят сейчас?
Сейчас, да, я вижу автоматы в школе, но, знаете, вот когда мы еще в начальных классах, нас хотя бы вот преподаватели ходят пообедать, а во-вторых, перемены больше, и уроки меньше информации. Здесь пара, а там урок всего лишь 45 минут, а тут мы сидим 1,5 часа, и, знаете, вот здесь вот разброс идет. Некоторые у нас пары из Хипри, и вот как раз это время перерыва, чтобы дойти. Тут просто вот не успеваешь. Хоть что-то бы съесть, чтобы голова работала, и чтобы мы вот так вот не сидели, не засыпали на ходу. Но проблема в том, вот можно ведь булочку или пирожок с мясом купить. А не по-быстрому чего-нибудь сладенького, чего-нибудь карамельное купить, напильник этот ужасный для зубов. А потом, а почему у меня зубы болят? К тому же, вот вы немножко неправильно сказали. Вот в общежитии как раз-таки мальчики лучше всех готовят и лучше следят за уборкой. Вот это, как это ни странно, лучшие блюстители питания и чистоты у нас мальчики. Действительно, удивляет.
Быстрее к самостоятельности,
да,
привыкают.
Быстрее, особенно те, которые из армии пришли. Вот у них все вот четко по расписанию. И готовят себе прочее, находят время. Они себе четко по режиму, и ночью они действительно уже вот так не объедаются. Это вот девочки как-то вот труднее. Я, конечно, не говорю за всех, но вот девочкам действительно вот иногда трудно. Особенно если там вот из общежития съехала соседка, и ты остался один, рядом с собой примера не видишь, и тебе уже как-то вот сложнее следить за собой. И это еще как раз-таки касается уборки, то есть эстетическое такое вот, знаете, психологическое, когда вот вокруг непорядок, ты вот тоже себя вот так в беспорядке держишь. Нужно себя держать в тонусе и в порядке, чтобы вот постоянно себе это соблюдать, потому что только чуть-чуть отпустил, и все это как снежный ком поедет. А чуть-чуть вот здесь я съем, а там перекушу, а потом, ой, почему я в зеркало не помещаюсь. Вот это, знаете, это очень быстро, особенно к людей, у которых обмен веществ такой вот медленный, у них это все медленнее усваивается, они не успевают это расходовать, потому что, знаете, сидячий образ жизни, физкультура у нас один раз в неделю, не все себя заставляют бегать по утрам или по вечерам хотя бы, и не все ходят, спортом дополнительно занимаются. И вот сидячий образ жизни, ты сидишь, потом у тебя спина болит, вот у меня это была проблема на летней сессии, я готовилась лежа, у тебя болит спина, ты готовишься ночью, у тебя садится зрение, витаминов опять-таки недостаточно, потом тебе уже голова не варит, потому что желудок хочет есть, витаминов опять-таки нет, мозг не работает, ты превращаешься в зомби, и тут уже вылететь недалеко.
Ну вот ваш тогда совет, как уже от эксперта со второго курса, своим, ну так сказать, младшим товарищам, да и вообще, наверное, всем студентам, не только вашего института, что включить в свой рацион вот сейчас, когда, наверное, особенно тяжело поддерживать и здоровье, и правильный образ жизни?
Особенно вот когда сессия, я бы советовала, это просто огромный стресс, на старших курсах попроще, но вот на первых трех это уже будет вот до основных циклов, когда расписание определенно идет. Вот не надо говорить, что ай, перекушу, то есть ты вот себя сначала изнасиловал умственным трудом, потом начал насиловать свой желудок, то есть вот так наелся, чтобы потом больше времени учиться было, а потом «почему у меня болит живот?» Так делать не надо. Это насилие над собственным организмом, это большое издевательство. Я сама вот так наедалась, я по себе знаю, потом будет очень и очень и очень плохо. Может быть расстройство желудка, может захотеться есть, в любой момент вы постоянно захотите есть, и вы все-таки едите для того, чтобы жить, или вы едите для того, чтобы жить? То есть не надо вот себе ставить еду и учебу в приоритете, чтобы потом время сэкономить. Это у вас будет насилие и мозга, и желудка одновременно. То есть смотрите, болит голова. Ты думаешь, что ты поешь, и все будет нормально. Зачем сразу же есть? Ну, выйди ты на свежий воздух, на балкон, насыти себя кислородом, а не сиди вот в душном помещении. Там, если холодно, просто оделся, вышел на балкон. 15 минут постой на балконе. Не надо себя из огня да в полымя и из крайности в крайность. Люди очень любят бросаться в крайность. Но ты хочешь учиться или ты хочешь из себя амебу сделать?
А сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке и слово ее ведущей, профессору Новгородского университета Татьяне Шемелевой.
Доброе утро, дорогие новгородцы! Продолжаем наш лингвистический сериал «Свое и чужое». Серия 31. Галлицизмы. После «г» пишется «а» и 2L. Так скажу вам, хотя вы нигде писать не будете, да? Этот термин образован от римского названия территории Южной Европы – Галлия. То есть вот эта Галлия по латыни – это понятное название, потому что там жили племена галлов. Да? А потом, значит, прибежали племена франков, и, в общем, в итоге мы эту территорию называем Франция. Вот. Но можно сказать, что Галлия – это такое старинное название Франции. И гальские было известное в русской культуре прилагательное, помните, у Блока «Нам внятно все и острый гальский смысл и сумрачный германский гений». Гальский смысл, причем острый. Ну и так галлицизм, значит, это заимствование из французского языка, который, в свою очередь, относится к потомкам латыни. То есть это мы продолжаем говорить о романских языках, о романизме в широком смысле. Разговор о латыни мы начинали, если помните, с Пушкина, с Онегина. И про галлицизм мы тоже начнем с Пушкина и найдем его романе, значит, в стихах «Галлицизм». Это такой эпизод письма Татьяны до того, как он нам предъявляет письмо. И он включает такие рассуждения о том, как бы мы сказали, о языковой компетенции барышень, значит, дворянских, да? И все время он задается вопросом, там, на их устах язык чужой не обратился ли в родной? Как вы помните, Татьяна, она по-русски плохо знала. И все остальные тоже в этом смысле. Она была типичным таким для своего времени героем. Ну, автор не исключает ситуации, что всех научат говорить правильно, по-русски. Вот, но ему милее вот эта современная ситуация, которую он описывает так. И как-то, понимаете, в будущем времени, возможно, когда-нибудь всех научат, но вот смотрите, как он пишет. «Неправильный небрежный лепет, неточный выговор речей, по-прежнему сердечный трепет, приводятся в груди моей. Раскаяться во мне нет силы, мне галлицизмы будут милы, как прошлой юности грехи, как Богдановича стихи. Ну и Богдановича упомянул, вышедшего уже из моды. Так ему будут милы все равно вот эти галлицизмы. Ну и нам галлицизмы будут милы, и мы о них сегодня порассуждаем. Но прежде самый первый вопрос. Почему вдруг они появились в русском языке? Связано это с тем, что в середине XVIII века лидирующую позицию в Европе, оттеснив Германию и Голландию, занимает Франция. А лидирующая позиция – это означает, что возникло такое явление – галломания, увлечение всем французским. Да? Ну вот, как писали, петербургский двор стремился копировать Версаль, или, как тогда выражались, славную Версалию. Она была славной, значит, вот такой. Конечно, это увлечение было не всеобщим. Да? Ну, естественно, как-то я тороплюсь, что это увлечение всем французским едва ли не в первую очередь означает увлечение французским языком. Да? Конечно, части общества это казалось каким-то странным и невероятным, тем более, что старшее поколение было все германофильским, да? А вот эти новые, значит, в середине века уже начинали быть такими галломанами. Да? Ну вот пишет один из писателей XVIII века, Гаврил Добрынин, значит, так иронически, значит, пишет о том, какие были европеизированные помещичьи усадьбы, в которых все предметы сменили свои русские названия на французские. Вместо подсвечников – шандалы, вместо занавесок – гардины, вместо зеркал и паникадил – люстра, вместо утвари – мебель, вместо приборов – куверты, вместо всего хорошего и превосходного – требен и суперб. И везде вместо размера – симметрия, вместо серебра – аплике, а слуг зовут – ляке. Ну, лакей – ляке. Одни русские писатели стремились сближать русскую речь с французской. Это казалось очень прогрессивным и полезным для русской речи. Это такие люди, как Тредьяковский, мы еще его вспомним, Карамзин, даже Пушкин, наконец, да? Галлицизмы, как мы помним, ему милы, да? А другие писатели выражали страшную обеспокоенность этим. Им казалось, что в этом таится угроза для русского языка. Вот Александр Семенович Шишков, знаменитый, так сказать, любитель славянщины, как тогда выражались, он рисует такие, значит, причины вот этого упадка старой книжной культуры, потому что увлечение французским означало полное небрежение к церковнославянской словесности. Он пишет так: «Дети знатнейших бояр и дворян наших от самых юных ногтей находятся на руках у французов, прилепляются к их нравам, научаются презирать свои обычаи, нечувствительно получают весь образ мыслей их и понятий, говорят языком их свободнее, нежели своим, и даже до того заражаются к ним пристрастием, что в языке своем никогда не упражняются. Будучи таким образом воспитываемы, едва силой необходимой наслышки, да, хорошее слово, наслышки, научаются они объясняться тем всенародным языком, который в общих разговорах употребителен. Но каким образом могут они почерпнуть искусство или сведения в книжном или ученом языке, толь далеко отстоящим от всего простого мыслей своих сообщений?» Понятно, да, от книжной культуры. Ну, дворяне французского воспитания, это были практически поголовно все, по словам Шишкова, в церковные, старинные, славянские и славяно-русские книги вовсе не заглядывают. В одном сатирическом журнале, кстати, сатирические журналы бичевали всякие пороки в XVIII веке, в том числе и вот это увлечение. Значит, вот в журнале «Трутень» изображается вот русская щеголиха, вот потом были стиляги, и, в общем, вот эта щеголиха, которая принялась за старые книги. И так говорила, значит, что все Феофаны да Кантемиры, Телемахи, летописцы и всякий эдакий взор. Вот она взялась и чуть не провоняла сухой моралью. «Честью клянусь», это ее слова, «честью клянусь, что я, читая их, ни слова не разумела. Один раз развернула Феофана и хотела читать, но не было мочи, не поверишь, радость, такая сделалась теснота в голове». Представляю эту щеголиху, значит, которая вся по-французски, а взяв книгу, она, значит, прям почувствовала тесноту в голове. Ну, еще другие, не только, значит, журналисты, Шишков, но вот такой был Левшин, написал специальное послание русского к французолюбцам. Он заведомо не взял слово «галоманы», а сделал его аналог «французолюбцы». И он пишет: «Язык французский стал всеобщим и утеснил отечественный, отчего многие, кои по дарованиям своим могли бы сделаться хорошими писателями, на российском языке пишут так, что земляки их не понимают. Удивляются же им только те, кои офранцузили. По-русски несколько знают и восхищаются единственно тому, что в русском писании видят галлицизм или оборот языка французского». Ну и тут у него примечание: завелось у нас новое общество литераторов, в котором молодые люди, склонны к литературе, успевают и стараются древние знания российской словесности перестроить так, чтобы камня на камне не осталось. Такие вот печальные, значит. Появилось не только много французских слов в русской речи, но сами русские слова стали такими снимками, значит, с... Мы об этом будем отдельно говорить, снимками с французских, да? Вот там эти снимки... Сегодня мы к ним привыкли. Изящный – это снимок с французского слова «элегант», хотя потом у нас стало «элегантный» тоже. Блистательный, как «бриян», вот. Обожать, как пишут, это просто жалкое подобие французского слова «идолютер». Ну, что, обожать. Но французское понятие становилось частью русского языка и русской культуры, если оно только в каком-то образцовом, ну, как мы бы сказали, авторитетном тексте. Ну, вот так слово «сочинитель» уже в XIX веке под воздействием этих образцов изменилось на слово «писатель». Экривон, значит, да? Потому что труд писателя стал вот социально важным, и на французской канве, как замечает, значит, Владимир Викторович Колесов, в книге которого я обратилась, на французской канве появляется русский узор, да? Или вот, например, слово «туше». Значит, мы будем «тушон». Это означает, его Карамзин перевел как «трогательный», да? Но потому оно не просто само же возникает слово, да? Вот когда оно появляется в популярном художественном произведении. И тогда вот, когда Карамзин написал в своих переводах с французского «милые черты трогательной чувствительности», вот тогда это только слово появилось, и, так сказать, в нем обнаружили русские притягательность этого слова. Но тогда уже в XVIII веке не только вот такие маленькие, так сказать, словечки проникали, но уже просто вот, как пишет Колесов, низверглись на русскую речь водопады выражений, прежде невиданных. Вот послушайте, он считает, что они странные, слишком экспрессивные на русский вкус, слишком откровенные. Вы удивитесь: «Боже мой! Ангел мой! Черт возьми!» Вот представляете? Да. «Пустяки», «безделица», «галиматья», «шутишь», значит, «отцепись», да? «Бесподобно», ну, это вообще, конечно, слово. Или такие выражения, как «влачить жалкое существование», «питает надежду», «нужно набраться терпения», «он далек от этого», «я далек от этой мысли». Ну, и, в общем, масса таких вообще выражений, просто русскую речь того времени – захлестнули. Но все это вошло так прочно, что мы совершенно не способны почувствовать их вот этот гальский привкус. Ну, боже мой, господи, ну, кто же это? Вот, например, Владимир Иванович Даль критикует Пушкина. Он пишет: сам Пушкин говорит в прозе иногда так. Дальше цитата из Пушкина. «Обе они должны были выйти в сад через заднее крыльцо, за садом найти готовые сани, садиться в них и ехать». Он помнил расстояние, существующее между ним и бедной крестьянкой. «Все это не по-русски», — говорит Даль. Это было сказано в 1842 году. А сегодня нам очень трудно уже увидеть, что она перелицованный французский. То есть настолько это все из чужого, это моя главная мысль этих серий, из чужого стало своим. Но скорее нам смешным кажутся те русские выражения, слова, которые предлагали взамен галлицизма. Вот смотрите, те, кто сопротивлялся галлицизму, говорили: зачем их говорить, когда можно русский? Вот смотрите, концерт – это галлицизм. Надо говорить «щебетание согласное». Смешно же, да? Или, например, фанатизм. Ну, кто не знает сейчас слово фанатизм? Предлагали так говорить. Ревнительное неистовство. Или кабинет, кабинет. Надо было говорить уединенная хижина. Да. Или эхо. Это надо было говорить отзывающийся голос. Ну, эхо. Мы уже давно забыли, что это взято, да? Или энтузиазм. Жар исступления. Вот так. Или люстра. Паникадила. Ну, знаете, паникадила это уж... То есть, еще раз повторю, если тогда странными казались французские выражения, то сегодня нам кажется иногда странным то, что предлагалось взамен. Ну, потому что уже эти гальские выражения крепко вообще вошли в наш русский язык и кажутся нам своими. Но в сериале нашем «Свое и чужое» нам важно различать все-таки это чужое от своего, и поэтому мы поговорим о галлицизмах не 18 века, когда так остро стояли эти вопросы, и все обсуждалось, и чувствовалось, а галлицизмах в современном русском языке, который, забегая вперед, скажу, среди заимствований 27%, то есть их удельный вес достаточно велик.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня утром, 9 апреля, за режиссерским пультом были Николай Львовский и Юрий Ванчусан, в студии Любовь Лазина. Всего доброго и до встречи на радио «Славия».